Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Чудесный лов рыбы. Раз Иисус находился в городе Капернауме, лежавшим при Галилейском море, и стоял на берегу, а народ теснился около него, желая слышать Слово Божие. Тогда он вошел в лодку и, сидя в ней, учил народ. Потом, перестав учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети на ловитву». Но Петр отвечал: «Наставник, мы целую ночь трудились и ничего не поймали. По слову твоему закину сеть». И вот только что закинули они сеть, как поймали такое множество рыб, что сама сеть стала прорываться. Тогда они дали знак товарищам, бывшим на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и наполнили обе лодки рыбами, так что суда начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Ибо от такого множества рыб, пойманных ими, ужас объял его и всех бывших с ним. Но Иисус сказал ему: «Не бойся, сего времени будешь ловить человеков». В другой раз, тоже в Капернауме, собиратели подати на храм, которую был обязан давать каждый израильтянин, начиная с 12-летнего возраста, подошли к Петру и спросили его: «Не даст ли учитель ваш дидрахмы?» Петр ответил: «Да». Но когда он пришел домой, то Иисус предупредил его, сказав: «Как тебе кажется, Симон, с кого берут цари земные подати, сыновей ли своих или с чужих?» Петр отвечал: «С чужих». Тогда Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Иисус Христос, как Сын Божий, не обязан был платить подати на храм Божий. Но чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. Открыв у нее рот, найдешь статир, эту монету и отдай им за меня и за себя. Таким образом, Иисус Христос вдруг показал, что Он и покоряется закону, и вместе с тем есть Господь всякой твари.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, уже в самом разгаре летние каникулы, и, кажется, уже учебные всяческие проблемы позади, но у вас, как у преподавателя основ православной культуры в гимназии, наверное, очень много своих размышлений после окончания учебного года. Очевидно, уже даже, может быть, как-то сформулированы какие-то вещи. Все-таки это такой предмет особенный, мы уже не раз об этом говорили, и все равно продолжается некий опыт, и каждый пытается, кто преподает, искать новые пути, и все идет методом проб и ошибок. Что вы об этом думаете? Вот год закончился, можно подвести некие итоги.
Конечно, вопрос чрезвычайно обобщенный. Хотелось бы разделить на несколько главных направлений свой ответ. Значит, во-первых, что касается методов. Ну, методы, они, в общем-то, известные старые. Мы просто сталкиваемся сейчас с таким удивительным поколением детей, которые воспринимают веру в своей семье. И в семье, как правило, в абсолютном большинстве, это очень такое сложное образование.
Организм, да?
Сложный организм, да. То есть, ну, во-первых, родители, как правило, пришли к вере взрослыми в абсолютном большинстве случаев. Таким образом, у них нет опыта детского восприятия веры.
И собственного личного опыта,
да,
детского восприятия веры.
Я могу сказать, что у нас преподаватели и в нашей гимназии, и в большинстве других сами преподаватели пришли к вере взрослыми людьми. Даже бывает, что среди родителей есть такие, кто с детства верующие, а вот среди преподавателей это уже значительно реже. Но во всяком случае, мы вынуждены идти вот как бы на ощупь. Особенно в том, что касается вот вопросов веры. Но я хотел сказать, что еще одно дело предметники. Конечно, можно и преподавать математику, и физику, и химию. Именно с позиции верующего человека это совершенно очевидно. Но все-таки большая часть уроков, она такая же по наполнению, по содержанию, как и в обычных школах. А вот что касается уроков основ православия, тут, конечно, вот методы могут разниться. И мы замечаем, вот есть программа знаменитая, достаточно книга по закону Божию отца Серафима Слободского. Не следует ее, как принято в последнее время, слишком сильно ругать. Вот, в свое время. И в определенной среде, между прочим, она была создана для определенной среды.
Ну, батюшка, эта книга до сих пор продолжает свою жизнь и свое, да, доброе дело. Это основа и база очень многих вещей, где все коротко, емко изложено. Но тут немножко мы сейчас говорим о преподавании в гимназиях, ну, и в школах детям. Здесь немножко другое. все-таки...
Нет, я, значит, о методе. Метод это ведь что такое? Вот у отца Серафима...
Методология, да?
Методология. У отца Серафима совершенно определенно классическая. В основном он брал за основу, брал в качестве фундамента то, что было наработано, в общем-то, в царское время. И это все перекликается. Это вполне естественно в среде русской эмиграции. Потому что Родина и православие, и это как бы было вот таким единым, это тот потерянный рай, как воспринималось многими, который надо снова обрести, и вот те же самые основы, и более того, семьи были как раз, были верующих родителей, которые имели опыт детского христианства, скажем так, и очень глубокий, богатый и живую традицию. И они были носителями этой традиции, многие родители. А я общался с людьми той первой волны эмиграции, перед ними снимаешь шляпу, как говорится, да, это...
Ну, это вообще все, что вы перечислили, дало им возможность сохраниться в эмиграции, остаться православными русскими людьми в инородной среде.
Совершенно верно. А вот, и для этой цели учебника отца Серафима он идеален, можно сказать, вот для этой цели. В этом смысле я призываю его не ругать.
Удивительно. Неужели есть люди, которые, так сказать, не отдают дань этой книге, которая столько уже совершила своим существованием?
Дело в том, что объективно сейчас ее непосредственное привлечение к учебному процессу, в общем-то, было бы вряд ли оправдано. Я имею в виду следующее. Дело в том, что эти дети, наши дети, вот, с которыми мы общаемся, которые учатся сейчас, они как раз вот сталкиваются с тем, да, родители не имеют этого опыта. И здесь ничего не поделаешь. Сами родители, а в сущности ведь семья – это основа школы. То есть школа что-то там может дополнить, добавить, оформить, куда-то направить. Но основу дает семья. Это безусловно. И если в семье нет поддержки тому, что делается в школе в принципиальном смысле, то провал гарантирован, можно так сказать. Или успех очень маловероятен. А вот что касается наших детей, вот они это видят, они это чувствуют, они с этим сталкиваются. И родители чувствуют, что как трудно найти вот эти ключи к детскому сердцу. Должен быть огромный труд молитвы, любви и понимания, и внимания. Это на практике все бывает весьма нелегко. Особенно с учетом того, как вы сказали, что мы живем в таком мире, окружающий нас, что все как бы против. Все против и против, как мы теперь знаем, и нашего образования, и то, что делается, так сказать, на высших ступенях власти, что касается вот образовательных программ, вообще всей этой деятельности Министерства образования, все эти ГИА, ЕГЭ и тому подобное, это все весьма печально. Несмотря на то, что все общество, казалось бы, дало отпор, ученые люди и родители.
Преподаватели всех высших учебных авторитетнейших заведений России все против, и ничего сделать невозможно,
да,
получается.
То есть вот мы живем в таком мире, да, вот я хочу...
Такая данность, да.
Это данность, да. И какой же должен быть необыкновенно крепкий вот этот тандем родители-учителя? Насколько он должен быть надежной такой опорой детям в их развитии? Само собой понятно, что такая вот критика и учителями родителей – это уже вообще совершенно невозможная вещь, то есть в детских глазах. И, с другой стороны, родителями учителей, здесь вот эти принципы старые, они к нам сейчас возвращаются, потому что вот это понятие такое «училка» и так далее, вот в такой школе этого быть не может. Даже при том, что все люди со своими недостатками, ошибками и порой весьма серьезными и педагогическими даже заблуждениями, с чем порой сталкиваешься, конечно, но все-таки вот момент вот такого уважительного отношения, вот в этом смысле некой такой патриархальности. Эту сторону патриархальности очень хотелось бы вернуть, и за это стоит побиться, потому что иначе мир захватит вот своими вот этими ценностями, которые ясно изложены в сериале «Школа».
Ну вот вы затронули очень важный момент. Очень страшно потерять вообще сам принцип авторитетности. Когда уйдет авторитет из жизни, иерархия ценностей разрушается, как личность ребенок может даже добиваясь больших успехов в учебе, быть изнутри очень уязвимым и прогнившим, если у него не будет авторитетов к старшим.
Ну и само собой в таком случае теряется авторитет Бога. Потому что даже человеческий высокий авторитет, который можно ощутить, пощупать, так сказать, его можно понять, его можно увидеть, его можно услышать. А как Бог? Как раз вот по словам апостола Иоанна Богослова, как можешь любить Бога, которого не видишь, когда человека, которого видишь, не любишь. Вот это тот самый случай, когда как ты можешь чувствовать Божий авторитет, воспринимать его и действительно пред Богом ходить, это то, ради чего мы вообще занимаемся в православной гимназии. Чтобы дети пред Богом ходили, больше ничего. Все остальное, кому надо приложиться, у кого надо отнимется, лишь бы для спасения души.
Батюшка, вот. Но задача это для любого христианина самая важная и самая трудная, даже для взрослого человека. Пласты, которые вы затронули, они настолько глубокие и неоднозначны в своем решении. Вот поэтому хочется сразу спросить у вас, понимая все эти сложности, ну как же учителю, преподавателю, допустим, вот такого уникального предмета, который самый главный на самом деле, касается спасения души, как тут прокладывать путь? Тем более, что ведь и у взрослых нередко бывает мифология веры. Свои какие-то представления, свои фантазии, навеянные, может быть, где-то чем-то неправильным пониманием, где-то литературой, которую, может, и не стоило бы даже читать, сейчас все подряд издается. А что говорить о детях? У них воображение, фантазия развита еще больше. Когда ты ребенку произносишь какие-то вещи, ты воспринимаешь так, что он должен усвоить это в том понимании, в каком ты вкладываешь. А потом может оказаться, что такие сложнейшие богословские вещи ребенок может совершенно воспринять по-другому.
Нет, я думаю, что основной принцип должен быть, чтобы дети сами нечто проговаривали. Не мы их испытываем на те истины, которые нам известны и до которых они должны доползти. Наоборот, мы учимся вместе, один у вас учитель Христос, и мы обращены к Нему вместе. Вот в этом смысле наша соборная молитва в начале урока, я ее именно так воспринимаю, это прошение к Богу о том, чтобы нам вместе научиться тому, чего Он воистину хочет нас научить. И чем большему научится учитель в процессе урока, тем больше пользы будет детям, потому что урок от этого только оживает, от того, что учитель приходит тоже поучиться. Иногда, конечно, от поразительных детских слов и таких чистых откровений, мы с вами как-то затрагивали эти темы, это все есть, это все не оскудевает, но главное должно быть в том, чтобы даже через некоторые такие обстоятельства, когда ты и свои видишь, вот надеялся на это, не вышло, значит, все, заруби на носу, запиши себе, что вот в будущем году наступать на эти грабли уже нельзя. Это постоянный опыт.
Постоянное творчество.
Да, но опыт именно такого нащупывания дороги. Именно исходя из того, что мы сами должны в конце концов вместе прийти вот к этому такому детско-взрослому состоянию. Детскому в плане сердца, взрослому в плане ума. И вот самое такое радостное бывает, когда отдельные ученики, они достигают этого. То есть ты смотришь, они рассуждают о вещах как взрослые и чувствуют как дети. Когда вот это пребывает в единстве, в одном человеке, это, мне кажется, самое драгоценное.
Батюшка, но тем не менее, ведь еще возможен такой вариант, что то, что посеяно, вами же посеяно, оно даст всходы гораздо позже. И некоторые дети должны, как и взрослые, дорасти до понимания каких-то вещей. Но оно заложено, оно в памяти остается.
Это само собой. То есть то, что ты видишь, дало отклик и воспринято, это надо обязательно закрепить. Это по всей методологической науке красной нитью проходит эта тема закрепления, повторения. То есть некое такое усвоение материала, потому что это уже станет их достоянием. Да? Вот в классе прозвучало когда-то там «Крест – это любовь». И в этом же классе там спустя год, спустя два даже, можно какой-нибудь такой вопросик задать, на который весь класс, конечно, ответит и закричит, не поднимая руки, или почти потянут руки, закричит «Да, крест – это любовь». И очень хорошо, и пусть закричат. Это достояние их памяти, их опыта. Собственно, лично. Потому что взрослые что вспоминают? Школьные годы. Чудесные. Как такой опыт прикосновения к святыне, к высокому и к потому что облагораживает душу, вот это все в школе совершается, когда есть собственная вот эта работа. Замечаешь простую такую, в общем, банальную вещь, что там, где вот эта работа вместе с родителями ведется, и целиком и полностью за то, чтобы, по крайней мере, половину, больше половины времени пребывания в школе, допустим, класса до 7-го, до 8-го, вместе с родителями. Ученики вот к этим урокам готовились. Это и для родителей прекрасный опыт вхождения в детский мир восприятия христианства. Таким образом, и для родителей все больше и больше будет тем для общения. Ну и в конце концов, кому ребенок пойдет поплакаться в жилетку. Вот это мне видится таким образом. Здесь должно быть исключительно такое соборное действие. Вот в соответствии с духом той молитвы, «Приди и вселись в ны, очистенные от всякие скверны». Это «ны», то есть нас всех, то есть не то, что кто-то за кого-то молится, а все вместе за всех.
Батюшка, все-таки хотелось бы такую вещь отметить. Вы вспомнили о критике учебника Слободского, мне кажется, незаслуженной критике, но мы знаем известные слова о том, что буква закона убивает, а дух животворит, и есть некие опасения, что как бы идет выхолащивание, когда нет жизни, нет вот такого живого творчества, общения с детьми, если это все просто методологически, будто бы выверено, но в этом нет жизни, выхолащивается все и становится очень сухим. Как вот сейчас вот ваш опыт работы с детьми?
С одной стороны, конечно, программа должна быть. Она должна быть таким вот базовым ориентиром по темам. Мы как-то с вами беседовали, вот я свою программу излагал. Как раз вот я с этой точки зрения, повторюсь, не критикую, а именно подчеркиваю некую неприемлемость в буквальном виде учебника Слободского именно вот в наших конкретных условиях. Это, собственно, описался он не для нас, описался для детей эмигрантов. Это совершенно другая среда. Но вот, это здесь даже не об этом речь. Я хочу сказать, что при наличии программы мы должны дать детям алгоритм погружения в глубину. Самый замечательный урок, который был у нас, который мне запомнился очень крепко и надолго, в этом году, например, это в 4 классе дети, изучая Ветхий Завет, нашли 20, сами, подчеркиваю, сами, я только немножко, иногда чуть-чуть направлял, чуть-чуть подводил, но в целом вся работа производилась ими, и все было озвучено ими. 20 параллелей. Иосиф прекрасный, Христос. В чем сходство? Это дети высказали сами 20 параллелей. Во 2 классе, можете себе представить, порядка 20 определений, какой Бог, его свойства. Дети это говорили сами. Некоторые такие определения были, которые, я сейчас навскидку вспомнить затрудняюсь, но которые меня тогда поразили, что взрослому такое, точно никогда в голову не придет. Вот так определить Бога. Одно из определений было «красивый». Взрослому дай такой вопрос, он не скажет никогда «красивый». И то же самое, оказывается, Моисей тем похож на Христа, что и о его детстве ничего не известно, и о детстве Христа. В голову такой взрослому не приходит. То есть вот такие вещи, они, мне кажется, чрезвычайно важны. Мне это видится как плод молитвы. То есть в том смысле, что да, вот мы молились вместе, и наши несколько такие закосневшие взрослые мозги немножко просветились светом детского чувства.
А самое главное, что вот даже в тех примерах, которые вы приводите, дети с детского возраста начинают воспринимать Господа Иисуса Христа как живую личность. И все, что с ним связано. То есть не какая-то абстракция, не какое-то отвлеченное, так сказать, представление о чем-то, а живая личность, которая имеет непосредственное отношение к каждому.
Да, но мы с вами как-то говорили о программе, которую я написал, и я хотел это акцентировать. То есть об этом говорили многие наши известные богословы, Шмеман в частности. Христоцентричность жизни вообще для всякого верующего человека. Это должно быть во главе угла. И вот когда они проходят сначала церковную жизнь, то есть то, что они уже вкусили и что уже они знают. То есть наша база в том, что ребенок уже воспринимает. А потом в 3 классе мы проходим Евангелие по воскресным дням. То есть чтобы они слушали Евангелие
в храме, находясь.
Слушали и слышали. То есть они должны по плану нашему сначала дома прочесть по-русски, потом в храме услышать по-славянски. потом дома закрепить опять по-русски прочитать, и тогда этот ребенок готов, скажем так, условно, готов к очередному уроку. Это в третьем классе всего-навсего, казалось бы. Но все равно, и там уже начинаются вот вопросы, такие погружения в глубину. Там ребенок, например, сказал, один мне очень запомнилось, как вот Христос призвал апостолов и говорит Петру: «Теперь будешь ловить человеков. Кого обычно ловят?» Задал я вопрос, предполагаю, совершенно иной ответ. То есть рыбу ловят, там, зайцев.
Бабочек.
Бабочек, да. Ответ был сногсшибательным. Бандитов. Такой духовный ответ. Каждый человек действительно перед Богом как бандит. В третьем классе. Вот. В четвертом классе я услышал, например, такое, что почему Ревекка сказала Иакову, когда тот никак не мог решиться на этот известный обман, сказав, что я могу получить не благословение, а проклятие, Ревекка ему говорит: «Твое проклятие на мне, чадо». Почему она так сказала? Последовал абсолютно взрослый ответ, но ответ, идущий от глубочайшего детского опыта. Она же мать. Вот это дорогого стоит, мне кажется, такие вот ответы.
Батюшка, вот. А самое главное, что вы невольно как бы или вольно прививаете навык не просто пребывать в храме, приводить себя и даже у взрослых такое пребывать на службе, а участвовать в богослужении, вникать в суть происходящего. Ведь вырабатывается, раз задание стоит, в одно воскресенье ты послушал Евангелие, а потом второе, а потом ты всегда будешь стараться его услышать, даже когда закончишь школу.
Это возможно только при родительской поддержке. Я и до родительских собраниях стараюсь говорить постоянно. Для меня это очень важно озвучить, что родители должны быть вместе с детьми. И вот эти самые задания, как было бы здорово, чтобы все время как-то родители присматривались бы именно к этим заданиям.
И свою бы душу, и мозг бы напрягали, да, и сами значит, освежали, и или даже узнавали что-то новое для себя.
Да, и вот они пришли вместе на службу с семьей, и они вместе слушают, вместе учатся, и учитель вместе с ними учится, и один у нас учитель Христос. И потом, конечно, я не могу тоже не рассказать о замечательном изречении еще одной девочки из 4 класса. Я задал вопрос, почему Христос все делал незаметно. И даже когда совершал какое-то чудо, то весьма часто говорил об этом не разглашать. Ответ был такой: его бы тогда хвалили, и его бы тогда не распяли. А он ради этого пришел. Это глубина святоотеческая, поистине, да.
Батюшка, спасибо вам за очень интересное размышление. Вы будете с нами делиться, я надеюсь, в дальнейшем своим опытом преподавания основ православной культуры в гимназии. Успехов вам.
Благодарю, всего доброго.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о преподавании основ православия. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Писание само видно очень много, и в том числе у апостола Павла, о том, что Бог судья, Он неедающий, праведным довоздаятель и другие, ну, как объективно такие характеристики. Все-таки, если подчеркивать лишь только самую продвинутую точку зрения, то для многих верующих будет большое количество трудностей. Особенно тех, которые в самом деле чувствуют гнев Божий. И когда вы его разуверите, что у него гнева нет, то он успокоится. Как же все-таки быть в этой ситуации?
Вопрос очень важный, действительно очень хороший, да, вопрос. Действительно, мы найдем не только в Ветхом Завете сказано. Если мы возьмем Новый Завет, возьмем даже слова самого Иисуса Христа, возьмем картину даже страшного суда и целый ряд других. Возьмем святых отцов, возьмем сколько угодно, их проповедей, да, их писаний. Мы массу найдем, можем просто без конца, целую комнату это, и не вместится даже. Да, сколько найти высказаний отцов, которые прямо говорят о гневе Божьем, о наказании Божьем, и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно справедливо. Нельзя смешивать вероучительные высказывания с пасторством. Когда я был маленький, я помню точно, у меня осталось сознание. Мне не давало покоя мысль, откуда я. Я нахватаю маму за юбку, другую, откуда я. Наконец мне сказали, что меня нашли под лопухом. Я успокоился. Все, эта мысль мне покинулась. Я был удовлетворен. Правда, когда я вырос, конечно, я понял, что как меня крепко надули. Это же безобразие. А потом понял, да нет, мне сказали сущую правду. Вы знаете, действительно, в соответствии с уровнем понимания человека дается соответствующая интерпретация. Для некоторых действительно, может быть, окажется это, ну, может быть, даже, может, соблазнительным, что сказать, Бог не гневается. До тех пор, пока он не поймет, что значит Бог есть любовь. И вот постоянно я привожу пример. Но вот скажите, вот у человека аппендицит, так, можно проявить к нему любовь, то есть давать ему болеутоляющие таблетки, чтобы не делать операцию, правда же, чтобы больно не было. И поболит человек. А можно проявить любовь на стол, на операционный, и сделать операцию. Но для инопланетянина это будет казаться. Это для человека, его что-то натворил, голубчик. И теперь его, видите, как наказывают, ножом режут. В том-то и вся суть, что у Бога нет правды и любви, а есть праведная любовь. Праведная, то есть какая? Правильная любовь. Мы же обычно любовь интерпретируем как? Болеутоляющий таблеточек. И верно, если мы будем понимать так любовь Божию, то это будет ужасно. Это будет ужасное искажение образа Божия. И тогда уж лучше сказать, нет, Бог наказывает тебя, делает тебе операцию. Ну, пожалуйста, для тех, кто еще не созрел до такого элементарного понимания, что любовь-то праведная, то есть правильная любовь, исходящая из чего? Из пользы человека. Что Бог всегда только пользу человека преследует и делает все для того, чтобы человеку помочь в деле спасения. Если мы будем понимать так, когда никакого конфликта у нас не возникнет между любовью и правдой. У нас не будет даже такого размежевания между любовью и правдой. Будет любовь правильная, то есть истинная, то есть спасающая, то есть направляющая человека к той вечной жизни, которой он предназначен. Значит, мой ответ сводится к чему? Что есть высказывания, тексты, учения, носящие вероучительный характер. И есть высказывания, носящие пасторский характер. И поэтому тут нужно понимать, что когда Бог раскаялся перед потопом, то нельзя же полагать, что Бог вот не знал, что такие они будут сорванцы. Да. И что понаделали. И теперь-то он, когда увидел, раскаялся. И зачем я сотворил человека? Это так называемые антропоморфизмы. То есть человекоподобные, человекообразные высказывания. Бог же есть любовь и творит только любовь. Но его любовь какая? Истинная. Истинная, правильная любовь. Вот где решение проблемы между так называемой правдой Божией и любовью Божией. Потому и Христос пришел по любви и пострадал по любви. Почему один из соборов Константинопольских, да, прямо определил по этому поводу. Кому принесена жертва? Это хотя слова уже у Семенного Богослова уже сказаны. И раньше это было. В жертве участвовали все. Жертва принесена Богу Отцу и самому Сыну и Духу Святому. То есть, что значит жертва принесена? Это есть акт любви всей Святой Троицы по отношению к человеку. Любви. Не наказание, то есть в смысле мести, а любви. Мы же делаем операцию. Это же не наказание, не месть. А что это есть? Любовь, но операция. Зубной врач что делает? Мстит или лечит? Вот. А вы знаете, как это много значит? Одно дело, что меня кто-то мучает, попробуйте. К врачу пойти или к мучителю? Кажется, будут делать даже одно и то же. А оно, кажется, не то же самое внутри человека. Так вот и здесь, ветхозаветное, языческое, понимание, что Бог то мстит. Мстит, наказывает, то есть мстит. Ты сделал то-то, так вот тебе. Нет этого. Нет. Бог постоянно с любовью. То есть любовь Божия действует в каждом акте, во всем том, что совершается с нами. Этим самым христианство освобождает нас от ужасных вещей, я бы сказал. Подумайте, мы же все много, у всех бывает масса скорбей. И мы ищем виновников и причин. На самом деле, если бы только вспомнили, что все с нами происходящее совершается по премудрости и любви Божией, и только любви для нашего блага, подумайте, как бы иначе тогда мы отнеслись бы к своим скорбям. Подумайте, оказывается, все, что с нами совершается, это есть самое наилучшее, самое наилучшее, самое полезное. Поэтому не будем искать, кто виноват. Я виноват, у меня аппендицит, поэтому меня режут. У меня зуб болит, поэтому меня сверлят. Понимаете, вот эта идея, да, вот эта великая идея, которой Господь дал, великую идею, что Бог есть любовь. И поэтому все происходящее с вами воспринимаете, понимаете, что это акт любви. Старец Оптинский Никон Беляев был арестован, когда закрыли Оптину пустынь, отправили в концлагерь, обрили его, надругались. Там он заболел туберкулезом. И вот в этом ужасном состоянии, находясь там, пишет письмо. Письмо сохранилось. Радости моей нет предела. Вот человек ощутил, что Бог есть действительно любовь. Что это не месть Божия, ах ты такой сякой. Вот тебя брить, вот тебя растрычь, вот тебя к шпане отправить. Нет. Он понимал, что это самое лучшее, да, что делает Бог с ним. Радости моей нет предела. Если бы мы так смогли бы относиться к жизни, какое благо было бы для каждого из нас. Вот в чем величие этой идеи, что Бог есть любовь и только любовь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Яблочный спас.
между рядками арбузов, на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазам и соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасное царское, красное, как кумач. Вот они свои монастырское. Вот ситовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое восковое, бель, ростовка, сладкая, горьковка. На блюдах-то? Показисти тебе надо, задумывается Крапивкин. Хозяина потрафить надо. Боровок крепоник еще, поповка не красовита. Да ты мне, Андрей Максимыч, ласково говорит Горкин, по красовите каких парадных? Павловку, что ли? Или это вот как ее? Этой нету, смеется Крапивкин. А и есть, да тебе не съесть. Эй, открой, с курс которые за дорогу утомились, очень хороши будут. А вот поманежни будто, нашаривает соломи Горкин. Опорт никак? Выше сорт, чем опорт. Называется компорт. Сыпай меру. Архиерейское прямо. Как раз на укрепление. Глазок-то у тебя в Успенской взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем. Анфитеатрову. Проповедь знаменита, говорит. Слыхал, небось? Как не слыхать? Золотое слово. Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь. Берет и пречь у титовки, и опорту для протодьякона, и арбуз сахарный, каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы, пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу радостные китайские щечки, хвостики их из щелок, вспоминая их горечь, сладость, их сочный треск, и чувствуя, как кислит во рту. Оставляем кривую лабазу и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. «Павловка, а? Мелковат только». Сама она, купец, крупнее не бывает нашей. 3 гривень к полмеры.
Ну что от меня в голову воля остучишь? Что, я не Рославский, что ли? У нас на Волге гривник такие.
С нашей-то Волги версты долгие. Я сам из-под кинешмы. И они начинают разговаривать. Называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы. А мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру. Пора домой ко всеночной. Солнце уже косится, вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки и плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо, такое оно спокойное, так бы и улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое голубое утро в холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам над головами, идут к иконам, передаются к празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клеросе присунутся, даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думает об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их, посмотри, Господи, какие! А он посмотрит и скажет всем, ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки. И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит, пойдем, сейчас окропление самое начнется. В руках у него красный узелок своих, отец все считает деньги, а мы идем. Ставит канунный столик, золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красное на нем яблоки горой, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторжем тащит самвона знакомой корзины, подвигает под окропление поближе. Все суетятся, весело, совсем не церковь. Священники и диаконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Ну, конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград, зеленое, золотое, голубое отливает. Тогда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду, потом старшая в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкает и тут, и там, отдельно кропит корзина для прихода, потом узелки, корзиночки идут ко кресту, дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый диакон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях, певчи даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их, живей проходи, не засть. Они клянчат, да яблочко-то еще, Горкин, мишки три дал, дают и нищим на паперти. Народ редеет, в церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. — С кваском, — говорит он, морщись, скосив глаз, и трясется его бородка. — А приятно, ко время-то окропленное. Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. — А ты небось, теперь все знаешь. Они тебя спросят про спас, или там как почему яблоко крупят, а ты им строгай-строгай. В училище и впустят. Вот погляди вот. Он так покойно смотрит мне в глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я, схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь, и вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.